друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня для вас работает Владислава Савкова, ну а говорить мы будем вот о чем. Российские войска провели массированную атаку на мотоциклах возле Торецка Донецкой области. Об этом 21 апреля сообщила 28-я отдельная механизированная бригада, которая отбила штурм агрессора. Группа штурмовиков армии РФ, а также их мотоциклы, силы обороны уничтожили с помощью артиллерии и беспилотников. Далее цитата. «Оккупанты адаптируются, давят больше и разнообразнее, чем когда-либо», сообщили в бригаде. На фоне этого спецподразделение генерального главного управления разведки «Артан» сорвало масштабную атаку войск РФ на запорожском направлении. По их данным, армия агрессора выдвинулась на штурм 6 колоннами. 300 военных, 3 танка, около 40 бронемашин и десяток багги. Часть колонны удалось остановить с помощью ударов операторов FPV и артиллеристов. Часть подорвалась на минах. В результате ВСУ уничтожили или поразили 15 единиц техники и ликвидировали до 100 российских военных. На фоне этого всего на фронте в прошлые сутки Генштаб зафиксировал 165 боестолкновений, и самым горячим по-прежнему остается Покровское направление. Так что сегодня мы поговорим, как ВСУ адаптироваться к накатам РФ на мотоциклах, сколько времени сможет армия РФ атаковать с такой тактикой и зачем Путин предложил Украине прямые переговоры. Сегодня с нами в гостях будет Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группы, Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21, а также Константин Батовский, политолог. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что писать стоит только, если вы находитесь на подконтрольной Украине территории. Если же вы находитесь на оккупированной территории, то советуем вам писать нам в анонимной форме, которую вы можете найти под этим видео в описании. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим, что произошло сегодня на фронте.
Бахмут. На северском выступе агрессор атаковал в районах Верхнекаменского и Переездного. Были штурмы Часовьяра, а также к северу от него у Васюкивки и Маркова и к югу возле Ступочек. 23 раза армия России пыталась продвинуться в Торецке, а также на север и юг от него в Делиевке и Щербиновке. Покровск. Направление снова в лидерах по количеству штурмов. Их было тут 61. Россия атаковала на юг от Торецка, вблизи Сухой Балки и Александрополя, на восток от Покровска, в районах Миролюбовки, Елизаветовки, Сухого Яра, Водяного второго променя, на юг от Покровска, в районах Котлина, Удачного, Успеновки, Новоалександровки. Возле Удачного в сторону Днепропетровской области Дипстейт зафиксировал успешную контратаку сил обороны. Были штурмы на западном краю Покровского выступа, возле Котляревки и Новоалександровки. Агрессор пытался продвинуться и на запад от Курахова, в районе Андреевки. Юг Донецкой области, Новопавловское направление. Были атаки вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и Новоселки. Возле Днепроэнергии Дипстейт видит небольшое продвижение агрессора. Лиман-Купянск. Тут агрессор штурмовал на восток от Купянска в районе Петропавловки, а также в Загрызово, где он пытается переправиться через реку Оскол. Возле Лимана Россия атаковала Надию, Грековку, Новомихайловку, Новое, Колодязи и Торское. Без продвижений.
Константиновка, которую военные аналитики называют возможной целью России в летнем наступлении, круглосуточно под атаками КАБов и дронов. Мой коллега Сергей Горбатенко снял последствия попадания российского дрона по местной больнице. Удар пришелся по крыше здания, в котором в это время врачи принимали местных жителей.
На щастя, обійшлося без жертв, але от саме з цього поверху пацієнтів евакуювали. Це крайній поверх.
Ось так виглядає зараз порожній коридор. От дивіться, у цій палаті ще стоїть чи то пил, чи то дим, і запах пороху у повітрі дуже-дуже відчутний. Так, саме запах пороху. Дивіться, діра у стелі. Це наслідки влучання російського дрону по лікарні Костянтинівці. Видно металопрофіль, який здибився від вибуху. І ось один зі шматків просто на дереві висить. І от за кілька десятків метрів ще одне влучання російського якогось боєприпасу. Просто діра в землі. І ось ще валяються елементи покрівлі. Ось.
Российская Минобороны сегодня сообщила, что якобы захватила крошечный поселок Сухая Балка на юго-запад от Торецка. Этот участок фронта действительно двигается. Весь апрель об этом сообщает проект Deep State. Мы можем это видеть и на их интерактивной карте. Возможные цели агрессора тут – это выйти на Торецк и Константиновку с юга. С нами спикер оперативно-тактической группировки войск «Луганск», которая держит этот участок фронта. Дмитрий Запорожец с нами. Здравствуйте.
Доброго дня.
Расскажите, что с Сухой Балкой? Есть там успехи у армии РФ?
Ну, Суха Балка не відноситься до нашої зони відповідальності. Це відповідає сусіднє угрупування Донецьк стосовно цієї території. А вже вище, що над Сухою Балкою, у разі якщо противник захопить цей населений пункт, це вже буде потім вже наша зона відповідальності. І, звісно ж, ми якби підтримуємо контакт з угрупуванням щодо тих сил і засобів, яких ворог там накопичує. Наразі це якби я не можу ці речі озвучити, бо це не відповідає, скажімо так, моїм посадовим обов'язкам. Тим не менше, ви правильно зазначили, що рух в напрямку того населеного пункту відбувається, і ворог намагається вирівнювати фронт з тієї сторони. Адже якщо брати південну частину Торецька, там де знаходиться Нацгвардія Азов, а також придані підрозділи, там ворогу складніше вдається до штурмових дій і в цілому здійснювати якісь штурмові дії, тому він, скоріше всього, за завданням якогось, скажімо так, можливо, це включається політична складова цього аспекту, адже 9 травня не за горами, і, можливо, ворог намагається так активізувати свою діяльність і присутність саме на Торецькому напрямку. Якщо ж брати по нашій операційній зоні, то це в південній частині в напрямку населеного пункту Дачна і Біліївка ворог активно почав здійснювати штурмові дії з застосуванням мототехніки. Від початку перший такий штурм механізований був саме з застосуванням броньованої техніки. Там було дві ББМки і танк знищила 28-ма окрема механізована бригада та підрозділи, які входять до її складу. І це такий був моментом, коли вони намагалися прощупати нашу оборону для того, щоб зрозуміти, чи є можливість продовжувати атакувальні дії в тому напрямку. Після того, як техніка була знищена, нелегко її було знищувати, велика кількість там дронів була застосована, адже техніка була максимально обварена там резиною, металом і так далі, для того, щоб зупинити цей рух, адже це не стільки наступальні дії були від початку, це був рух для того, щоб зрозуміти, наскільки можна на такій техніці, скажімо так, проїхати до наших позицій, до позицій сил оборони. І от коли ворог зрозумів, що можна рухатись, то він почав застосувати вже штурмові дії, продукувати застосування мототехніки. І вже мототехнікою почав, перейшов до такої тактики для того, щоб якомога далі на швидкості залетіти до позиції сил оборони, а ще краще, як в планах в нього є, скоріше всього, не вступати в бій. Але, як показали підрозділи БПАК на місці, і єдина складність – це те, що такі штурми важко відбивати, тому що ворог активно рухається, ну, на швидкості. Тому трішки, скажімо так, необхідно спочатку зупиняти в основному артилерію, а вже потім працюють FPV-дрони, скиди і таке інше. Ну, результат цього штурму відомий, але все ж таки ворог активно почав застосовувати таку тактику не тільки по нашій операційній зоні, а й по всій лінії фронту, для того, щоб головна задача – це захопити невеликі населені пункти такими штурмовими групами і намагатися втриматися 3-4 дні для того, щоб очікувати підкріплення. Зараз така ціла концепція таких штурмів вибудовується в армії РФ, де йде поділ на мотоциклістів, штурмовиків, мотоциклістів, мінорів, мотоциклісти, які будуть займатися евакуаційними заходами. Ділитимуться такі штурми в групи по 3-5 мотоциклів. Одна група, де по центру буде їхати мотоциклісти з РЕБом, який повинен бути прикривати скажімо, цю групу в цілому. Тому зараз активна мінімальна протидія, яку ми можемо продукувати, це мінування території для того, щоб унеможливити рух противника, тобто через якимись дорогами, логістичними шляхами, унеможливити активне переміщення.
Угу. Це Дмитрий, перше, а от робимо. Як вважаєте, що підталкиває армію РФ вообще к такой тактике? Почему вот раньше, если мы наблюдали большое количество вот этих малых пехотных групп, почему сейчас все чаще вот по всей линии фронта мы видим вот такие накаты на мотоциклах именно?
Ну, можливо, вони в тому бачать якусь панацею, яка їм дасть можливість таким чином скоріше вклинюватися в глиб нашої оборони і вже здійснювати якісь заходи. Але поки вони тренують одну складову, це саме щодо застосування цих штурмових дій, чи не зрозуміло наразі, яка категорія тих водіїв цих мотоциклів, які, скажімо так, вклинюються, да, як варіант, вклинюються в нашу оборону, яка характеристика людей? Чи відповідають вони тим якостям штурмовика, які зможуть утримувати ту чи іншу ділянку місцевості? Тому це якби питання на сьогоднішній день відкрите. Як показує практика, ми такі штурмові дії противника і на Сіверському напрямку, там взагалі там велика кількість мотоциклів. Якщо говоримо на тиждень, то там може бути і до 100 мотоциклів знищуватись в цілому по операційній зоні, а там на Сіверському напрямку найбільше. То поки що така тактика таких глобальної переваги чи глобальних якихось результатів поки ще не приносить. Ось, але ворог, можливо, розраховує на те, що чим активніше буде застосовуватись така складова, вона принесе якісь результати. Ну, а в першу чергу це те, що ворога зараз дійсно не вистачає якоїсь броньованої техніки, яку можна було б використовувати в механізованих штурмах. І вони її постійно, цю техніку, яка лишається в наявності, навіть уражено намагаються евакуювати, в будь-якому випадку вони не цінують життя людей, а намагаються постійно її якось забрати, навіть, скажімо так, уражено, тому що коробки лишаються, вони
намагаються. Ти, щоб потім її починити, потім опять використовувати, да?
Да. Угу. Намагаються. А друге, вони її максимально обварюють, якоюсь резиною обтягують, тобто створюють такі мангали такі, що для того, щоб уразити таку техніку, потрібно там не один FPV, не два, а може до 10. Це в залежності від того, куди ця FPV-шка потрапить. І якщо вже потрапить, то туди, куди треба, лише тоді техніка така зупиняється. Так вона може їхати довго і нудно. Інколи такою технікою ворог обвішує ребом і намагається продукувати такі демонстративні дії, тобто не штурмові, а відволікати нас від того, щоб від якихось, можливо, наступальних дій на іншому напрямку. І під час, скажімо, були випадки, що противник намагався під'їхати близько до лінії боєзіткнення, цей транспортний, це бронована техніка, наскільки була обварена і захищена ребом, що FPV-дрони навіть не могли до неї підлетіти, і вона, здійснюючи якісь такі демонстративні дії, могла навіть повернутися без уражень в місце своєї дислокації. Такі випадки були, тому в таких випадках дистанційне мінування допомагає за можливості, якщо є його необхідність і можливість здійснити такі заходи. Скажімо так, відтворюють інженери і інші складові, які залучені до стримування дій агресора.
Ну, по вашому мнению, вот такі мотоштурми стануть уже регулярним таким явлением, да? Вот просто я теж не можу понять, нельзя же все время штурмувати тільки на мотоциклах. Є ли у агресора, скажімо так, предпосылка к тому, що, наприклад, після вот таких вот штурмов на мотоциклах, возможно, потом, если удастся где-то прощупать слабое место в обороне ВСУ, потом пойдут накаты вот такой какой-то тяжелый уже техніки?
Скоріше всього, що вони планують накати і послідуючи робити техніку. Буде резерв створений, який буде ділитися там на 2, 3, 4 хвилі, скільки необхідно буде у випадку сприятливих штурмових дій противника, скоріше всього, будуть і надалі їхати там друга, третя група якоїсь кількості. Адже прямо, скажімо так, вони планують створювати підрозділі, штатні підрозділи застосування мототехніки, де буде такий розподіл, як я говорив, і звісно, як то по військовій науці, да, ось таких же підрозділів буде створюватись і резерв, і всі інші складові, які будуть задіяні у випадку ймовірно результативних штурмових дій. Тому наразі, якби відслідковуємо цю нову тактику, намагаємося їй протидіяти, але в цілому вона не показала свій кінцевий результат. Тобто ми не бачимо, як ворог буде діяти у випадку успіху. Поки що і такі накати на мототехніки ми стримуємо, а як будуть розвиватися події далі, поки що не зрозуміло. Якщо, наприклад, при механізованому штурмі однозначно йде якась артилерійська підготовка чи авіаційні удари там в ймовірному напрямку руху противника відбувається, то застосування мотоциклів, воно, скоріше всього, змінить цю тактику. Можливо, якісь інші речі будуть відбуватись на фронті, по яких ми будемо таким маркер буде для того, щоб розуміти, що такі будуть штурми відбуватись. Поки що, в цілому, якби загальний концепт цієї тактики нам невідомий. Можливо, в процесі цих же боєзіткнень противник для себе робить якісь висновки і буде якось її в подальшому впроваджувати і відтворювати. Те, що вона буде і подальшому здійснювати саме такими моментами, чи що буде ця складова застосовуватись, це дуже велика вірогідність, що це так і на різних відтинках фронту буде продовжуватись. Особливо, якщо це фронт проходить по відкритій місцевості, як то в нашому випадку це по напрямку міста Сіверськ, тобто сіверський напрямок.
Дмитрий, спасибо вам большое. Было очень интересно с вами пообщаться. С нами был Дмитрий Запорожец, спикер оперативно-тактической группировки войск Луганск, которая держит как раз Торецкий, в том числе и участок фронта. Вот обсудили мы атаки, которые сейчас очень часто мы можем видеть по всей линии фронта. Вот и продолжим эту тему. Как раз к нам присоединяется Павел Лакичук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Вот мы затронули с Дмитрием Запорожцем, спикером ОТГ Луганск, вот эти мотоштурмы, которые в том числе вот произошли и вчера опубликовала 28-я механизированная бригада, вот такой подобный штурм, который, во время которого силам обороны удалось отбить накат из атаки на мотоциклах. И вот мы обсуждали с Дмитрием это, и он говорит о том, что армия РФ есть планы на создание вот таких прям подразделений мотоциклистов. У вас есть идеи? Какой смысл вот такой концепции переводить все на мотоколесную технику?
Ну, на текущий момент это естественно. Вот на сегодня. Смотрите, погодные условия. Сухая земля, зеленка проявляется. Еще не поднялась такая полная зеленка. Для действий на какой-то легкой технике как раз идеальное условие. Тактика россиян в чем заключалась? Ну, пехотные местные штурмы. Бросают они группу пехоты, отделение порядка там 10-15 человек на штурм, на штурм, гнилой штурм. Их уничтожают, один-двое все-таки прорываются через поле до ближайшей посадки. Там удается им спрятаться и ждать своих. Следующую группу пехоты бросают, такую же. Их тоже уничтожают, возможно, 1-2 до посадки этой добираются. Самое страшное место – это им прорваться через поле, где их ложат. Вот, когда в посадке через какое-то время накопится там, 5-10 человек, они уже там могут закрепиться и организовать оборону. Но фактически, таким образом, местным штурмом прорвавшись дальше. Как можно это... как можно лучше действовать? Это механизированный штурм, естественно. Классика. Движение пехоты при поддержке легкой техники, бронетехники, бронетранспортеров БМП. Россияне как действуют? Залазят все на этот БТР, несутся. Естественно, для наших дронов это жирная цель. Жирная цель. Уничтожается бронетехника, уничтожается группа пехоты противника. Круто. Поэтому такой вариант они тоже пытаются избегать. Что третье? Третье – это использовать подручные средства под индивидуальное транспортное средство. Вот будь что, на чем это поле можно быстро пересечь. Главное – скорость и, по возможности, маневренность. Мотоцикл в данном случае идеальный такой элемент. Но они используют там и скутеры, и мопеды, и жигуленки там с отрезанными крышами. Все, что движется, что может быстрее человека двигаться, чтобы преодолеть это расстояние, россияне используют. Насколько это эффективно? Естественно, это дает эффект при определенных погодных условиях. Сейчас пойдут дожди. Погода испортится, эта тактика отпадает. Чем хуже грунт, тем сложнее использовать такую неспециализированную технику. Этот период, грубо говоря, пройдет. Потом, возможно, летом, когда, возможно, будет засуха снова, снова сложатся условия, когда так действовать можно. Россияне снова будут лезть на мопедах, мотоциклах, на любых колесах в очередную посадку.
Вот давайте еще глобальнее посмотрим на то, что происходит сейчас на фронте. Сосредоточено наше внимание сейчас на нескольких направлениях. Аналитики очень часто говорят о том, что потенциальная угроза сейчас находится как раз состоит для Константиновки, для агломерации и Краматорск, Славянск, Дружковка. Также и на Лиманском направлении действительно видим возобновление штурмов. Там постепенно расширяется плацдарм как на Осколе, так и на реке Жеребец. В то же время, как вы считаете, с какой стороны могут наступать армии агрессора? Вот я о чем говорю, если мы сейчас посмотрим на карту, вот возникает мысль о том, что откуда действительно может формироваться вот это нападение, именно на Константиновку, имею в виду, и в основном на эту всю агломерацию, потому что вот некоторые говорят, аналитики, о том, что это может двигаться с юга от Торецка, вот как раз с той стороны южной больше. Либо же это может быть также и вариант, чтобы атаковать со стороны Лимана, со стороны Бахмута, даже вот по направлению к Славянску через трассу, которая прилегает как раз возле Бахмута, с Бахмута в Торецк. Ну и также действительно существует мысль о том, что главный удар будет на Лимано-Купинской оси, но скорее, чтобы отвлечь силы обороны, именно отвлечь их внимание от Донецкой области, но чтобы потом сформулировать вот этот главный удар все-таки на направлении Константиновка, Краматорск, Славянск. Как вы думаете, как будет разворачиваться событие, по вашему мнению, в ближайшее время вот этой летней кампании уже?
Знаете, вот последние дни все спрашивают, ну что, началось уже наступление на Константиновку? Парадоксальный вопрос. Но оно уже продолжается полтора года. Замысел противника не меняется. И, в общем-то, несмотря на потери, несмотря на то, смогут ли они прорвать нашу оборону или не смогут, они продолжают долбить, в общем-то, по той же самой схеме. И в этом задействованы вся группировка сил, начиная от Покровского направления на юге, Покровск, Торецк, Часовьяр, Сиверский выступ, Лиманское направление. Вот основное направление удара – это Торецк, Часовьяр. Это фронтальное наступление на Константиновку, Дружкивку. Часовьяр, кстати, самое короткое там расстояние. Но самое короткое расстояние, но там рельеф местности самый плохой для ведения наступательных действий.
А какой там рельеф? Можете уточнить?
Там холмы, балки. Для движения очень сложно, особенно с техникой. Значительно лучше наступать, например, с Покровска. Там далеко, но зато ровный стол, да.
Ну да, мы видим вот активизацию разве что на западе от Покровска, вот со стороны Воздвиженки, со стороны Сухой Балки, опять же, ну, там Покровск, есть небольшие продвижения.
Покровск играет ключевую роль в этой операции, потому что для того, чтобы наступать на Константиновку, нужно перерезать трассу, которая связывает ее с Днепропетровщиной. Днепр, Покровск, Константиновка. И поэтому мы вот наблюдаем такие несколько вариантов действий Русни. Ну, им лучше всего, конечно, Покровск просто захватить, перерезав таким путем дорогу и удалив наш узел обороны. Или обойти Покровск или с юга-запада. Давно они пытаются, успехов в этом плане не имеют.
Да, даже вот спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов сказал, что войска России отступают со своих позиций на запад от города Покровска. По его словам, это происходит там, где оккупанты, в принципе, потихоньку отползали уже с марта, и даже вот, если не с конца, а февраля, как он говорит, дальше вот, зацитирую его, они очень активно, россияне, имею в виду, пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области с Павлограда на Покровск. У них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили поселок Котлино. И сейчас россияне очень медленно, но отползают от западных окраин города.
Скорее их выпихивают, изгоняют. Сами они никак не хотят отползать. Ну и третий вариант – это перерезать эту трассу уже после Покровска. За Покровском, за Мирноградом выше. Вот как раз активизация боев на Воздвиженке говорит о том, что к юго-западу от Покровска у них швах дело, они ищут такой вспомогательный вариант. Потому что, да, они тут успех имеют, практически вышли на трассу, их частично отбили, но они держат ее под огневым контролем. И если здесь они достигнут успеха, можно наступать на Констаху. Но, с другой стороны, у них тогда в тылу остается наш Покровский гарнизон. И это наступление, по идее, должно быть синхронизировано с наступлением с фронтальным по направлениям Старецка и Часового Яра.
А возможно вот так несколько направлений удерживать темп наступления на нескольких направлениях одновременно?
Ну вот они же удерживают, только удерживают так, что ничего у них не получается. Торецк они должны были взять в феврале месяце. Они уже объявили там на мой день рождения в начале февраля, что Торецк мы уже взяли. Опаньки, фиг вам. Не выходит. Третий месяц они бьются, вот бои вокруг Торецка очень жесткие. Это вот замысел не меняется. На Часовом Яре меньше мы внимания уделяем, но на самом деле, особенно последние дни, там удары противника активизировались, очевидно, в связи с тем, что туда перебросили часть резервов, часть сил, которые были задействованы на Курщине, россияне. И вот три основных направления наступления, вот как раз с юго-востока, на Константиновку, Дружкивку, Краматорск. Для того, чтобы операция была успешной, нужен второй вспомогательный удар с севера. Вот с севера как раз это лиманское направление, где россияне долбят тоже уже не один месяц, не имея успеха. Сейчас пытаются изменить направление удара, сделать такой обход кочергой. Не знаю, удастся ли у них это. Скорее всего, не удастся. Но наше командование видит их и понимает их замысел тоже. Ну и это в случае возможного успеха, это все выход с севера на Славянск вторым флангом. Замысел понятен, и замысел этот не меняется полтора года. Знаете, замысел стратегической операции – это круто. Но для того, чтобы его реализовать, нужно прорвать оборону, а потом силами, которые в резервы во второй линии стоят, развить успех, войти в эту брешь, развить успех и захватить населенные пункты. У них не получается уже на протяжении многих месяцев прорвать нашу оборону. Оборона Украины стоит стойко. Да, у них удается там выдавить, продавить километр, два, три, 100 метров, где-то 500 метров на отдельных участках. Но это не прорыв обороны. Для того, чтобы прорвать оборону, у россиян, очевидно, не хватает резервов. Не хватает сил, средств. Ну и главное, надо отдать должное нашим защитникам. Силы обороны Украины на этом участке действуют очень... очень активно и нашли вот слабые места, слабые точки в российском наступлении, которые позволяют меньшими силами сдерживать эту навалу орков успешно.
Успеваю еще задать вам один вопрос, он уже более политический скорее, но попробуем его синхронизировать с тем, что происходит на фронте. Глава России Владимир Путин заявил, что изучит предложение Киева о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре и допустил проведение прямых переговоров между РФ и Украиной. Мы как раз это будем и дальше обсуждать с политологом, но в то же время у меня созрел вопрос о том, почему действительно Путину сейчас, возможно, захотелось, не захотелось, может, он вынужден уже к тому, чтобы начинать какие-то прямые переговоры. Почему сейчас и связано ли это с тем, что происходит сейчас на фронте?
Ну, во-первых, я не связываю политические составляющие с событиями на фронте. Они развиваются, каждая по своей логике. В данном случае российско-украинской войны. Русня, у них подход простой. Проводим операцию, под прикрытием военной операции можем говорить о каких-то мирных целях. Да, если Украина капитулирует и достигнут они своих целей без задействования сил, тех самых, которые можно достичь штурмовыми действиями, они всегда за. Но Украина не капитулирует. Других вариантов Путин не предусматривает. Ну и вообще я не верю этой обезьяне. Мне кажется, что заявления Путина связаны с заявлениями Трампа. Угу. Трамп требует ускорять мирный процесс. Он давал месяцы, теперь недели, скоро будет давать дни. Путину надо чем-то отвечать, демонстрировать какую-то, изображать бурную деятельность, изображать готовность к мирному процессу, и фактически его не проводя, симулируя.
Павел, спасибо вам большое. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистика «Стратегия 21». Очень благодарен, что вы нашли время пообщаться. Ну, а мы продолжим обсуждать тему заявления Путина. К нам присоединяется Константин Батоцкий, политолог. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Вот заявил глава РФ Владимир Путин, что изучит предложение Киева о приостановке ударов по гражданской инфраструктуре. Допустил он, что могут даже провести прямые переговоры между Россией и Украиной. Сказал он, с этим нужно разобраться. Это все предмет для такого тщательного исследования. Может быть и в двустороннем порядке. Также вот давайте послушаем короткую реакцию и его пресс-секретаря, и тогда обсудим эту тему.
Ну, смотрите, при желании украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность. Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решить вопрос о путем переговоров. Это еще одно повторение этой готовности.
Вот. вот напомню, что 4 октября 2022 года решением СНБО были запрещены любые прямые переговоры с Путиным. Ну а почему сейчас? Почему Владимир Путин сейчас допустил, по крайней мере, вот такую возможность двусторонних переговоров без посредников?
Мне кажется, это дань должного усилиям американской стороны. Путин не хочет портить диалог с Америкой. Ему важно, чтобы вот тот параллельный трек, который связан с экономическим взаимодействием, покорением Марса и прочим-прочим вот большим проектом, чтобы там был результат. А американская сторона сейчас настаивает на том, что по тому треку результат может быть достигнут только если будут изменения по треку украинскому. Поэтому Путин пытается, на самом деле, он не идет ни на какие уступки, не идет на смягчение позиции, но пытается вот маневрировать, делать какие-то заявления. И, собственно, в новости о том, что он готов к прямым переговорам, нету новости. Он, это же не значит, что на переговоры поедет сам Путин. Да? Угу. Он может послать на переговоры снова вот генерала Беседу или вместе с сенатором Рябикиным, например. И это будут переговоры ни о чем. Поэтому просто он пытается сейчас максимально не раздражать, скажем так, американскую сторону.
А Украине были бы выгодны вот такие прямые переговоры, пусть даже пусть там приедет кто-то из представителей от Путина, выгодно это Украине было бы без посредников действовать? Имею в виду, а без Штатов?
У нас уже есть опыт, на самом деле мы пытались встречаться не без посредников и в процессе стамбульских переговоров в Стамбуле в 2022 году, и раньше еще были консультации в рамках Минского процесса, но ситуация сейчас отличается тем, что мы не можем действовать в одиночку и не можем не согласовывать свою позицию с союзниками, потому что если мы требуем от союзников учета нашей позиции, то и нам важно в переговорах с Россией учитывать позицию союзников. В первую очередь европейцев, потому что Европа находится в таком сложном положении. Они не готовы и не хотят идти на полное восстановление отношений с Россией, как этого хочет Путин, потому что Европа очень сильно обожглась на этой теме. Они думали, что Россия — это надежный партнер, надежный поставщик энергоресурсов, а оказалось, что вовсе не так, что Россия является ненадежным поставщиком. И поэтому мы не можем действовать в одиночку. И нам надо действовать вместе с нашими союзниками и вместе с ними выступать таким единым фронтом. Это нам поможет в том числе укрепить нашу позицию, наши какие-то политические требования, потому что мы знаем, что Россия не заинтересована в том, чтобы эту ситуацию как-то разрешить и войну закончить. Наоборот, Россия нацелена войну продолжать и делают вся их политика, все их заявления, они свидетельствуют о том, что интерес в России состоит не в мире, а наоборот в войне. Поэтому чем тотальнее на Россию оказывается давление, тем лучше.
А Штаты, в общем-то, устроила бы вот такая ситуация, если бы Украина, пусть и с поддержкой Европы и РФ, просто между собой как-то договорились без участия в этом американской стороны?
Да, конечно, американская сторона хочет как можно скорее умыть руки, в принципе, и снять с себя ответственность за это направление. Они неоднократно повторяли, что это все вина европейцев, это все европейские дела. Америке, мол, надо сконцентрироваться на других приоритетах, на Азиатско-Тихоокеанском регионе, на противостоянии с Китаем. И, конечно, они будут рады сначала при посредничестве Трампа достичь хоть что-то, да, хоть какое-то соглашение о прекращении огня. Трамп тогда сможет сказать, что он великий политический лидер современности, добился прекращения огня, а все остальное, дескать, его не касается, уже договаривайтесь сами, и пусть за это несут всю ответственность европейцы. Скорее всего, истинный американский интерес, он состоит именно в этом.
Угу. А какой интерес в этом РФ? Вот почему вы считаете, что помимо того, есть ли еще какие-то причины, которые могли бы повлиять на решение российского лидера, вот сейчас предложить вот такие варианты развития событий, могло ли быть еще что-либо, кроме давления со стороны Штатов?
Интерес русских состоит в том, чтобы выйти с мировой изоляции, чтобы перестать быть изгоем. Для этого им надо заключить как можно больше торговых соглашений хоть с кем угодно, хоть с Европой, хоть с Америкой, потому что тогда, если это случится, это будет шагом в сторону нормализации отношений и нормализации Украины. Путин всегда может сказать, что ну вот у нас же есть вопросы более важные на повестке дня, совместные проекты какие-то, совместные интересы. И поэтому, как только представилась вот возможность добиться от американцев вот хоть чего-то, Россия пустилась с ними во все тяжкие, в переговоры и про бизнес, и про Украину, и про Ближний Восток, и про Арктику, и про ядерное топливо, и про Африку, и про все на свете. И все это обговаривается в едином таком пакете. Потому что вот Владимир Путин видит, что с приходом Дональда Трампа у него открылось окно возможностей для того, чтобы перестать быть мировым изгоем. Собственно, вот все, что им нужно. Им нужно провести встречу с Трамп-Путин. Это покажет всем, что Путин больше не изгой. И дальше развивать какие-то вот совместные проекты, решать совместно там иранскую ядерную проблему и претворить вот войну России против Украины в нечто второстепенное, неважное, что-то там такое, что не должно мешать вот великим свершениям.
Как вы сейчас оцениваете шансы на то, что Россия в ближайшее время сможет выйти из вот этой изоляции?
Мне кажется, что им достаточно сложно уже это сделать, потому что запущены некоторые необратимые процессы. Например, орден Международного криминального суда в отношении Путина, который подозревается Международным криминальным судом в совершении военных преступлений, а именно в краже украинских детей и незаконной их депортации в Россию. Этот процесс невозможно остановить, его невозможно вот как-то повернуть вспять, он будет идти дальше. А санкции, большинство самых болезненных санкций против России введены все-таки странами ЕС. Даже те пресловутые 300 миллиардов долларов ресурсов Центрального банка физически находятся в Бельгии. И поэтому вот санкционное бремя, оно во многом зависит от европейцев. И европейцы, ну, они не могут просто вот отказаться вмиг и снова запустить там Северный поток и ринуться в объятия Путина.
А просто что не позволяет Европе сейчас так сделать?
Ну, во-первых, есть консенсус, есть общественное мнение в Европе, которое все-таки настроено больше против России и за Украину, несмотря на то, что в некоторых европейских странах набирают силу антисистемные политические партии, они все равно, мне кажется, вот на примере той же Марин Ле Пен, которая была вроде как за Путина, но теперь вот за Украину, или, например, Джорджа Мелони в Италии, которая принадлежит к ультраправому лагерю, но поддерживает Украину. Общественное мнение все-таки на стороне Украины. Общественному мнению не нравится вот эта вот политика Москвы, экспансионистская, империалистская, и европейские политики прислушиваются к общественному мнению. Это первый момент, а второй момент. Европейские политики все-таки предприняли усилия для того, чтобы избавиться от зависимости от России в энергетической сфере. И они вложили в это время ресурсы, технологии, они запустили новые проекты в других странах. И они не могут просто так это вот закончить, бросить, не доделавши, и вернуться опять в состояние дружбы с Россией. Плюс они прекрасно понимают все-таки, что Владимир Путин не остановится в Украине, что если вот это зло будет непокаранным в очередной раз, то теперь уже в Европе понимают, что непокаранное зло всегда возвращается, что рано или поздно им придется иметь дело, опять же, на европейской границе с всякого рода инцидентами, будь то Беларусь, например, мы же не исключаем, что окрыленный победой и условной, да, если вот Путин добьется всего, что он хочет, окрыленный вот результатами в Украине, он не ринется потом захватывать Беларусь.
Или ну да, в этом плане американской стороне географически немного больше повезло, нежели европейским странам. К сожалению, поджимает нас время. С нами был Константин Батовский, политолог. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну, а наша программа заканчивается. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова. Встретимся завтра.